скажите, мили, положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 апреля, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Следим за пробками на московских дорогах, которые усиливаются, насколько я понимаю. Нет, пока нет. 4 балла прямо сейчас. 5 баллов нам обещают через час. И 6 баллов к 7 вечера. Не более того. Главные проблемы по-прежнему внутренний МКАД в районе Путилково. Даже, я бы сказал, до Волоколамки еще начинаются эти проблемы. Проблемы возникли на Новом Арбате. Вот этого не было точно. И большая-большая пробка от Тульской, начиная на внешнем третьем транспортном кольце. В эту пробку вы встаете где-то вот сразу после того, как ТТК пересекает, соответственно, Кутузовский проспект. Вот оттуда и до Тульской нормального движения нет, чтобы вы понимали. Ну и еще в районе метро 905 года на Красной Пресне, соответственно, съезд со Звенигородского шоссе такой очень тяжелый. До Краснопресненской нормального движения нет, пробка бордового цвета. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Карину Ротенберг исключили из санкционных списков США. Со ссылкой на Минфин пишет об этом, соответственно, агентство РИА Новости. И со ссылкой на адвоката пишет, что апелляционный суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении из-под ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Лента новостей ТАСС, смотрим, что здесь. Здесь тоже про Гагаузию, тоже про супругу Бориса Ротенберга Карину и еще. Тоже со ссылкой на американский Минфин в санкционные списки по России внесли 4 физических лица дополнительно, 3 юридических лица и 1 сухогруз. Тут пока никаких подробностей, это просто молния. И еще из Подмосковья сообщение. Устанавливается адрес магазина, где купили хлопушку, которую взорвали в школе, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу муниципального округа Истры Татьяну Витушеву. Мы сегодня будем говорить о нейросетях в рамках программы «Своя правда» для того, чтобы попытаться понять отношение аудитории к тому, что нейросети занимают все более важное место в нашей обыденной жизни. Ну вот, ведомости написали, что нейросетями пользуются среди российских студентов уже 85%. В учебе и обычной жизни регулярно 29% студентов используют нейросети. 35,5% говорит «иногда», 20% «изредка». Но вот если все это вместе посчитать, получается, что практически каждый уже использует. Понятно, что люди постарше пока так активно нейросетями не пользуются, но ведь есть тренд или нет тренда. Вот об этом мы попытаемся поговорить. С нами сегодня член правления Лиги образования Михаил Кушнир. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта, проректор университета «Синергия» по искусственному интеллекту Андрей Комиссаров. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал работает. Плюс 7-925-4-8-94-8. Можно писать через Телеграм. Ну, а звонки традиционно ближе ко второй части программы. А голосование уже прямо сейчас. Голосование мы запускаем. Сегодня не одно голосование будет, а целых 2 в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим туда и находим их. Первое, значит, что вы думаете о нейросетях? Ну вот, 85% студентов уже в учебе используют нейросети. Что вы думаете об этом? Это полезно? Это вредно? Однозначной оценки нет, и мне все равно. Первое голосование, а второе, пользуетесь ли вы конкретно нейросети? Услугами нейросетей. Да, для дела пользуюсь, да, для развлечений пользуюсь, нет, вообще не пользуюсь. Вот тут уже почти 200 человек проголосовали, посмотрим, каким будет результат и первого, и второго голосования. Андрей Комиссаров, вы пользуетесь нейросетями?
Каждый день.
Зачем?
Ну, я вообще-то архитектор
образовательных продуктов. Это мы
уже слышали, да. Но по работе пользуюсь. Но на самом деле даже и не по работе пользуюсь. Вот я, например, еду из одного места в другое. По телефону могу быстро наговорить какой-то небольшой материал. Мне этот нужный материал превратить в статью. Соответственно, вот эту вот рыбу, которую я наговорил, ее я закидываю в нейросеть, большую языковую модель, и пишу небольшой запрос, такой запрос называется «Промпт», в каком формате я хочу получить статью. Она мне дает почти полуготовую статью, которую я потом быстро дотачиваю. Соответственно, у меня время не тратится просто так, а я могу генерировать материал.
Полезная штука. Андрей Комиссаров, Михаил Кушнир, вы пользуетесь нейросетями?
Пользуюсь, но я в большей степени иллюстративно ими пользуюсь, потому что к статьям и книжкам удобно делать иллюстрации, и они достаточно удачно получаются. Вот, я рисовать совсем никак не умею. Вот, раньше приходилось искать какие-то подходящие картинки в интернете, а теперь проще попросить ее, и она рисует, ну, довольно пристойно, подходящее к тому, что мне нужно.
Так, с вашей точки зрения, зачем нужны нейросети сейчас?
Ну, я-то вообще говоря, полагаю, что... Ну, я бы вообще иначе ставил вопрос. Это, ну, а зачем нужен автомобиль, а зачем нужен компьютер, а зачем нужно радио? То есть это новый инструмент, который создает совершенно новые возможности и удобства. И если говорить про образование, то, на мой взгляд, это, ну, последний гвоздь в старую систему образования.
Это ведь не столько про гвозди в системы. Вот, например, Денис, пока вы говорили, уже написал, мол, те, которые пользуются нейросетями, подростки, они не хотят думать, принимать решения, анализировать. И, соответственно, нейросети им помогают этого не делать.
Ну, я могу в ответ сказать человеку, который так раздраженно реагирует на нейросети, что это как раз он не хочет думать и использует новый инструмент в полезных целях.
Ну, подождите, тогда давайте к вам, Андрей, потому что вам уже тоже написали. Если, значит, вам статья пишет нейросеть, вы что, и зарплату она получает?
Нет, ну, вообще-то для того, чтобы нейросеть написала статью, я сначала наговорил, собственно, материал, на основе которого она пишет. Тут нужно понимать, что о каких нейросетях мы говорим. Тут не нужно все валить в кучу. Вот есть большие языковые модели, там, ChatGPT, GigaChat, DeepSeek, вот это все. Большая языковая модель сама по себе – это не знаньевая система, это не энциклопедия. Она не может вам ничего правильного выдать. Она вам выдаст случайную машинную генерацию. Поэтому, если вы ее просите написать статью, она вам напишет случайную статью. Поэтому нормально с большими языковыми моделями работать по-другому. Вы даете ей свой текст, свой авторский содержательный контент, и она его обрабатывает в тот формат, который вы хотите. Но для этого пишется правильный промпт, запрос. Например, в запросе вы ей пишете: не отходи от вот этого авторского контента, не добавляй ничего от себя, делай только то, те смыслы, ими оперируй, которые здесь заложены. И она работает только со стилистикой. Вообще нейросети нужны сейчас для того, чтобы существенно ускорять наш человека час, повышать его эффективность. Соответственно, вот я, например, полностью...
Ну, подождите, извините, да, я вас перебью. Хорошо. Если вы не пишете статью сами, значит, в некотором смысле вы уже в меньшей степени загружаете мозг. Значит, мозг не так развивается. Вот примерно такая логика, которую я вижу сейчас в сообщениях слушателей.
Ну, эта логика не совсем верная. Знаете анекдот про Пикассо, который нарисовал там какую-то козюку на салфетке и потребовал пару миллионов долларов? Ему сказали: ты что, как бы? Он говорит: ну, я всю жизнь вообще-то учился это рисовать, и так как я, никто не нарисует. Здесь то же самое. Есть понятие авторского контента, и есть понятие редакторской работы, обработки, стилистики и так далее. Вот стилистику и редактуру хорошо делает нейросеть. Авторский контент она не делает, и спрашивать ее с этого не стоит. Очень многие люди ошибочно полагают, что они могут использовать нейросеть, чтобы она за них, как у Вовки в 39-м царстве, да, там и замесить, и нарубить, и еще и конфеты съела. Нет, а нейросети выдают галлюцинации. Большие языковые модели, они выдают случайные генерации, рандомно собирают.
Люди говорят о другом. Человек не осваивает знания. А он отказывает себе в этом, потому что понимает, что в любой момент этот фрагмент знаний он может получить благодаря нейросети.
Извините, вам этот разговор не напоминает разговоры про калькулятор, когда его в школе
и про машины.
Да, конечно. Один в один разговор ровно такой же был. Я в школу ходил, когда начинали использовать калькуляторы, и дискуссия была слово в слово такая. Дети перестанут учиться считать.
Сел за руль, ходить разучился. Такого
Так и есть, на самом деле.
Вот в образовании, вот давайте вы посмотрим, мы все-таки с Михаилом
оба... Настя пишет: калькуляторами до сих пор на математике нельзя пользоваться.
Ну, конечно, особенно программируемыми.
Это зависит от задач.
Ну да.
Если задача на посчитать, вопрос в том, насколько она оправдана и нужна.
На арифметике, да, особенно. Да, ну так вот, все-таки вернемся к образованию. У нас сейчас в образовании, особенно в высшем, есть один такой серьезный недостаток везде. Образовательный результат со студентов снимается с помощью чего? С помощью текстов. Студент написал текст, и мы поэтому почему-то считаем, что он получил знания, потому что этот текст почему-то, нам кажется, является результатом его знаний.
Ну, потому что мы предполагаем, что он его написал.
Так вот, мы ошибочно предполагаем.
Почему?
Ну, потому что он точно так же мог его скопипастить с интернета, он точно так же мог попросить бабушку его написать и так далее. В принципе, снимание образовательного результата с помощью текста – это пагубная практика. И искусственный интеллект нам это очень хорошо показывает. Поэтому как сделать так, чтобы мышление осталось, а скорость разработки нового увеличилась?
Андрей, вот, можно я опять к старому обращусь?
Давай.
Я не знаю, вы застали период, когда нужно было по социально-экономическим дисциплинам писать рефераты работ Ленина, Маркса, Энгельса и так далее?
Университет марксизма-ленинизма был,
как,
да.
Как не написать-то, святое дело?
Ну так это задача стопроцентно совпадающая с той постановкой вопроса, который вы сейчас ставите. Mm-hmm. Ровно так же сдавали социально-экономические дисциплины.
Но там я должен был, грубо говоря, для того, чтобы это написать, я должен был это взять и списать. А следовательно, значит, прочесть.
Нет.
Значит,
Нет. В том-то и дело, что я немножко больной человек. Я просто так передирать, как подавляющее большинство моих одноклассников, одногруппников, не мог. Я пытался соображать то, что я читал, и у меня волосы дыбом шевелились. Я вдруг понял, что Владимир Ильич Ленин писал антисоветские статьи, потому что то, что было в 20-е годы у Ленина написано, оно диаметрально расходилось с тем, что происходило в Советском Союзе у меня на глазах.
Не, ну так как с вами это не со всеми работало.
Правильно, потому что остальные просто честно списывали. Но я даже точно знаю источники этих самых конспектов, которые сдавали.
Давайте по-другому завернем.
Давайте.
У нас есть очень интересная нейросеть, которая меряет в голосе, в речи, меряет хезитации. Хезитация – это звуки человеческое мычание. Угу. Хезитации есть практически у всех. Они возникают тогда, когда мы думаем и говорим одновременно. У нас в лобной доле требуется больше крови. Так вот, когда мы читаем с вами, у нас хезитаций вообще нет. Что это значит? Это значит, что мышление в процессе чтения совершенно не обязательно происходит и, как правило, не происходит. И это значит, что если вы что-то содрали из книжки, совершенно не обязательно, что оно осталось у вас в голове. Точно так же вы можете это содрать с нейросети. Пример. Я вот сейчас провожу в ряде университетов очень интересное такое мероприятие, называется «Интеллектуальный рейв». Что это такое? Значит, садятся 300 человек студентов, разбиваются на команды, с помощью нейросети они пишут научные статьи на непонятную им тему. Например, там вот давеча мы писали, там, как золото добывать на экзопланетах. После этого эту статью они должны быстро прочитать и выйти на сцену и отбиваться от всей вот этой аудитории, которая, используя другую нейросеть, задает им вопросы на понимание этой научной статьи. Так вот, написать научную статью с помощью нейросети – это как два пальца, элементарно. А вот потом ее прочитать, обдумать, высказать и защититься от шквала вопросов – это совершенно другое. Именно к этому я и веду, что образовательный результат должен быть под подтверждением понимания, а не подтверждением того, прочитал человек в книжке или в нейросети, или где-то еще. И в этом смысле, что книжка, что нейросеть, нет никакой разницы. Ты либо понимаешь и можешь сказать, либо ты как был попку-дурак, так и остался, просто так, с книжкой.
Значит, пока вы все это говорили, нам тут начали писать... Мы начали с чего? С калькуляторов, да? Угу. Нам тут начали писать, уже несколько человек написали, так они не умеют считать теперь.
Ну, они это мы сейчас?
Ну, видимо, да.
Те, кто с калькуляторами.
А надо?
А не надо?
Ну, если они нормально живут, значит, не надо. Ну, значит, арифметические задачи у них есть. Я могу...
Нет, сейчас вам начнут писать про безграмотность в русском языке, и тогда вы тоже скажете, а надо?
Не-не-не, погодите, безграмотность в русском языке – это другое. Если вы ця-ця неправильно пишете, вас менеджером никогда не сделают, например, потому что всем будет стыдно, что вы в имейле напишете какую-то ерунду.
Люди полагают, что все это отсутствие развития мозга.
Нет-нет-нет, вот это неверно. Значит, мозг – это совершенно другое. У нас есть понятие «человек-флешка» – это когда вы много всего знаете и храните в памяти. Это одно, это начитанность, насмотренность, там, интеллектуальность. И совершенно другое, когда у вас операционные мыслительные процессы в мозге быстро происходят. Это системное, критическое, аналитическое мышление. Так вот, второе гораздо важнее первого. Нейросети говорят о том, что начитанность и вот эта насмотренность совершенно не обязательно является абсолютным условием наличия развитого интеллекта. Именно об этом нам говорят сейчас нейросети. А интеллект развивается у всех по специфическим законам, связанным с тем, как у нас мозолистое тело в мозгу определено. Мы родились, у нас уже все связи в мозолистом теле есть, мы не можем их переделать. Вот у меня пятеро детей, например, они все думают по-разному, они по-разному со мной общаются, они по-разному взаимодействуют. И я не могу из них сделать какого-то специфического мыслителя, я могу с ними познакомиться. И вот эту специфику нам и помогают развить нейросети. Они помогают развить именно то мышление, в которое у вас природой заложено.
А Анастасия говорит, как жалко, что вы не позвали в эту студию педагога. Мозг развивает математика, языки и музыка.
Ну, мы оба педагоги, на секундочку,
да. Ну, это я поэтому... Да. Михаил Кушнир.
Ну, понимаете, значит, все зависит от того, какие задачи решают. Значит, я думаю, что вот люди не рефлексируют ситуацию, что предыдущая система образования развивалась в условиях дефицита информации. Угу. И когда дефицит информации, вот это вот человек-флешка эквивалентен образованному человеку, потому что трудно было достать информацию. Если я ее достал, то я уже умный, я уже образованный. Если у меня нету, то я не образованный. Угу. Сегодня мы живем в обществе избытка информации. То есть нет проблемы в информации. Есть проблема в том, как отбиться от лишней информации, как отличить правильную от неправильной, нужную от ненужную. И в этих условиях гораздо важнее картина мира. То есть насколько именно картина мира помогает мне брать ту информацию, которая мне действительно нужна, отличать полезную от неполезной, и образование сегодня сильно отличается от обучения.
Вам в ответ пишут, а и в результате подождите, люди не воспринимают информацию вообще.
Почему?
Зачем?
Нет, почему не воспринимают? Значит, они ее не воспринимают тогда, когда они не в состоянии решать задачу. Человек должен понять ту задачу, которая перед ним стоит, и освоить те навыки, которые позволяют ему эти задачи решать. А как раз традиционная, старая, инертная система образования продолжает накачивать человека информацией, и мало того, вот эти вот товарищи, которые задают эти вопросы, они не осознают того, что задачи перед ними уже другие стоят, и они пытаются перед детьми ставить старые задачи, и боятся, что новые дети не решат те старые задачи, а их не будет, этих задач. А вот если люди без калькулятора сегодня прекрасно живут и успевают, значит, им это не надо. Я могу рассказать ситуацию про калькулятор, где неумение считать вредно. Человек берет в аренду машину, у человека был сбой, и ему называют цифру, которую он должен заплатить, на порядок больше, если он не умеет считать. Но, понимаете, не нужно с точностью до второго даже знака считать, ну, да. Нужно уметь на уровне порядков считать. Да. То есть просто прикидывать. Вот этот навык важнее, чем навык считать точно. Вот
я бы хотел развить
тезис. Сейчас, секунду, да. Я просто Валерия начал цитировать, который говорит, практика решения инженерных задач, с его точки зрения, показывает, что глубокое и широкое понимание физических законов, то, что вы с его точки зрения флешкой называете, как раз решает, а без флешки плохо.
Нет, тут важный момент. Знание не равно пониманию. Когда мы держим в голове какую-то информацию, совершенно не обязательно, что мы понимаем, что мы держим в голове. Вот понимание физических законов – это включение операций мышления. А знание физических законов – это тупое, человек-флешка, попка-дурак, я повторяю то, что я где-то прочитал, ничего не понимая, что я делаю. Вот у нас во многом ЕГЭ, в частности, построено на том, что мы должны воспроизводить информацию, которую мы запомнили. Вот. Когда мы говорим про инженерные задачи, это как раз очень правильный подход, потому что именно инженерные задачи лучше всего развивают мозг. Они развивают операции мышления, они вызывают понимание за счет того, что ты вынужден включать поиск для решения задач, поиск путей решения задач.
Я могу не помнить формулу, но я знаю, что она есть, и знаю, совершенно что там верно. Связаны какие-то параметры, я ее в сегодняшней ситуации, когда это легко, найду. Ситуация с дефицитом информации, когда мне трудно было найти, мне нужно было держать ее внутри.
Но вот дефицит информации – это ключевое, о чем Михаил говорит. Я хочу этот тезис развить. Вот сейчас я очень много работаю, в том числе с маленькими детьми, просто как пробоно на волонтерской деятельности, и с своими в том числе. Я вижу, что у детей сейчас очень высокое количество проявлений СДВГ, о гиперактивности, дефицит внимания, сложно сфокусироваться, очень много элементов аутизма. Мы можем назвать это там генетической усталостью, там еще как угодно, но по факту это именно то, о чем говорит Михаил. Это когда человек вынужден постоянно очищать кэш своего мозга, оперативную память, потому что перегруз идет постоянно. Ребенок находится под огромным валом информации, начиная там от цвета там трико какого-нибудь супермена и кончая физикой. Для ребенка это все примерно одного уровня вес этой информации, но он настолько забивает нашу голову, что мы вынуждены... Почему клиповое мышление происходит, да? Мы постоянно очищаем, поэтому мы постоянно переключаемся, и вот дети так переключаются. В этом именно проблема. Информации слишком много, и когда мы начинаем на этом же уровне закачивать туда еще, ничего хорошего не происходит.
Но смотрите, как по-разному, вот подряд приходят сообщения. Первое, значит, 674. Главное — научить мыслить. Но кому это нужно? Теперь нужны тихие потребители. Значит, читай, видимо, нейросеть не помогает. А 268 дальше пишет, а мышление важнее, и гости в этом правы. Так значит, нейросеть, она мышление развивает или нет?
Смотрите, у человека в поле внимания обычно, это уже физиология, порядка 7 точек внимания, плюс-минус 1-2. Соответственно, получается, что то, что выходит за рамки того, что я могу контролировать, я уже просто не могу включить в анализ. И любые выводы, которые мы делаем на основании обобщения того, что вокруг есть, и дальше, отбрасывая лишнее, вот мы пытаемся выбрать, вот что из этого вала информации нам полезно, на что опираться, и мы пляшем вокруг семи. Нейросеть, вот этот искусственный разум, мне не нравится слово интеллект, если дадите время, я могу поворчать на эту тему, значит, он является дополнительным слоем. Вот так же, как человек выносит память во внешние устройства, вот справочники, компьютеры, вот у него не хватает памяти оперативной, он выносит наружу, и эта внешняя память помогает ему решать более сложные задачи. Точно так же вот этот обобщающий этап работы берут на себя нейросети. То есть она не ограничена этими семью точками внимания, она может обобщать все, что угодно, она, если правильно ей задать задачу, она делает выборку, обобщает, выделяет то, что нам нужно для размышления из большого пласта информации, которую человеку не объять, она делает мгновенно. И у меня уже передо мной поле для принятия решения, которое мне обозримо. То есть, фактически, нейросеть снимает огромную часть валовой работы. Раньше она была интеллектуальная, на этом сидела куча народу. То есть, вот эти нейросети – это усреднитель. Почему для образования Бога? Образование само как усреднитель.
Как я понимаю реакцию слушателей, более-менее вот это понятно. Но, дальше говорят вам.
Так.
Сначала они должны все это сделать. Ну, они дети.
Дети, да.
Они должны сами написать рефераты, да. Сами поработать с информацией и только потом переходить к той форме, о которой говорите вы, Михаил Кушнир.
Не совсем так. Значит, дети, разумеется, не должны замещать собственный знаниевый аппарат нейросетью. Они должны использовать нейросеть как знаниевую систему. Она, к тому же, ей не является. Я уже говорил про рандомную генерацию, про галлюцинации, вот это все. Но... Вот многие из слушателей, наверное, еще не пробовали, и стоит попробовать, такая нейросеть называется Perplexity, perplexity.ai. Попробуйте, она бесплатная. Что она делает? Вы задаете ей любой вопрос, например, задаете ей вопрос, сколько в городе Красноярске мероприятий, это мест для проведения мероприятий на 1000 человек, и сколько они стоят. Она вам моментально находит конкретную информацию за счет умного поиска в интернете. Но задайте ей вопрос то же самое про квантовую физику, она вам найдет про квантовую физику и сошлется на все источники. Значит ли это, что она думает вместо вас? Нет. Вам не обязательно знать ни про Красноярск, ни про квантовую физику. Но вам может это быть интересно, в какой-то момент вам это может понадобиться, и в тот момент вы можете моментально с помощью ее найти нужную информацию для вашей мыслительной деятельности. Так вот, здесь стоит отличать инструмент, типа отвертка, например, крестовая, да, мы можем сказать, что крестовая отвертка – это шикарный инструмент, но для этого у нас должны быть крестовые все шлицы. И вот здесь сейчас очень много решаемых нами задач, которые требуют подобного инструмента. Более того, сейчас я банальный пример приведу. Вы сейчас выйдете на рынок труда после того, как перестанете быть детьми, и тут окажется, что если вы не умеете владеть вот этими нейросетями, если вы не можете повышать плотность вашего времени, то у вас не будет нормальной зарплаты, и вас просто никто не наймет. Это банально элемент новой цифровой грамотности, хотим мы этого или нет. И это в тот мир, в котором мы живем. Сейчас отрицать это так же глупо, как ломать машины в 18 веке, движение луддитов.
Ну, Андрей, я тогда аналогию приведу.
Значит, вам если пишут, что дети все равно будут искать как проще, и, следовательно, они пойдут по простому пути.
Правильно. Значит, именно поэтому я и говорю, что это последний гвоздь в старую систему образования. Потому что система образования построена по построению людей флешек. Да. Она проверяет освоение, образованность, она проверяет по тому, насколько человек накачался.
Да.
То есть получается, что либо, если именно такое образование и нужно, люди вообще не нужны, потому что сегодняшние нейросети могут даже диплом сдавать на четверку, как уже доказано.
Да.
Значит, люди тогда не нужны. Либо мы говорим о другом, что раз у нас появляется такой инструментарий, значит, система образования должна быть ориентирована на другое. Значит, людей нужно готовить к жизни в этом обществе, в котором уже такие инструменты есть, и, значит, задачи перед учащимися должны быть другие, в которых это является инструментом, а они решают гораздо более сложные задачи.
Сегодня мы про нейросети спорим. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Соответственно, мы спрашиваем, что вы думаете, хорошо или плохо то, что нейросетей все больше? А второй вопрос, пользуетесь ли вы нейросетями? Здесь в студии Андрей Комиссаров из «Синергии» и Михаил Кушнир из Лиги образования. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 апреля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» говорим о том, плохо или хорошо, что в нашей жизни все больше нейросетей. Вот российские студенты, уже 85% из них пользуются нейросетями, а каждый третий так и вовсе регулярно применяет искусственный интеллект. Что это делает с нами? Что это сделает с нашим обществом, когда вот нынешние студенты превратятся в более взрослых людей? Вот это все обсуждаем, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся пятибалльные пробки, и, как нам обещают, 6 баллов будет в 7 вечера. Но, еще раз напомню, уже пятибалльные пробки, уже довольно много бордового цвета на карте московских пробок. Есть такое подозрение, что, видимо, к 6 вечера все-таки будет не 5 баллов, а посерьезнее. Главные проблемы – это узел, транспортный узел Сокола со всех сторон. Еще третье транспортное кольцо в районе Сити ни в ту, ни в другую сторону нормально не едет. И дальше многокилометровые пробки. Соответственно, внутреннее кольцо от Сити в сторону проспекта Мира, а внешнее третье транспортное кольцо от Сити. А вот тут, кстати, многокилометровой пробки уже нет. Только до Лужников, не больше. Следим за этим, следим за срочными сообщениями. У берегов Японии только что, об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на сейсмологов, произошло землетрясение магнитудой в 6,2. И ТАСС в эти минуты пишет о том, что Минэнерго собирается выступать с инициативой создания национального проекта по электроэнергетике. Подробности в ближайших информационных выпусках, а мы возвращаемся к теме нейросетей. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Напомню, мы спрашиваем, что вы думаете о том, что молодежь уже почти вся использует нейросети. Это полезно? Нейросети пользовать, это вредно, у вас нет однозначной оценки или вам все равно, почти 300 человек проголосовали. И второй вопрос, используете ли вы сами нейросети? Да, только для дела, да, только для развлечений и не пользуюсь вовсе. Вот это, кстати, более активное голосование, на удивление. Люди не хотят выставлять оценки нейросетям как таковым. Напомню, у нас в студии член правления Лиги образования Михаил Кушнир и Андрей Комиссаров, архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта и проректор университета. Это синергия по искусственному интеллекту. Ваши сообщения приходят через Telegram и SMS-портал. Давайте вот с этого начнем. Продолжаются споры. Вот Виталий. Люди флешки построили самое красивое в мире метро. Выиграли мировую войну, запустили первый спутник и первого человека в космос. 724. Раньше были библиотеки и энциклопедические словари, а теперь искусственный интеллект, и какая разница? Вот так. Дальше.
Еще до них изобрели колесо, добыли огонь. Вот, и начали шить одежду.
И вырыли пещеру.
И вырыли пещеру. Ну, задолго до тех, которые это все сделали.
Не, ну, просто вот эти вот про люди-флешки, то, что сказали, ну там же столько изначально в этом вопросе ошибок. То есть, окей, значит, сделали метро, запустили Гагарина в космос и так далее. Какие же это люди-флешки? Кто запустил Гагарина в космос? Это 50-е годы, соответственно, да? То есть эти люди, они родились, возможно, либо в царское время, либо во время революции, либо сразу после революции.
За них никто не рисовал чертежи, скажут вам сейчас.
Так у них и знаний особо никаких не было.
А можно про чертежи? Сегодня вы не сможете быть конструктором, если вы будете стоять у Кульмана.
Ну, да. Это да.
Сегодня только на компьютере. Конечно. Это просто как иллюстрация к тому, о чем говорил Андрей, и к вопросу о человеке-флешке. Да. То есть дело не во флешке, не флешке, а в том, что инструментарий у каждого времени свой.
Дух времени. То есть у вас есть технологии, которые поддерживают наш технологический строй. Мы не можем сейчас, например, на свитках, как бы красиво это ни было, читать книжки. Мы их читаем в печати. А когда вышла книга печатания, знаете, как стонали все создатели свитков? Как же так? Выделка воловьих кож, это такой бизнес. Сейчас то же самое. Ну, просто с этим надо жить. Просто искусственный интеллект – это принципиально новое средство потребления, обработки информации.
Хорошо. Машина Гутенберга, когда ее запустили, это же вообще грамотности не будет. Что вы делаете?
Конечно, книжки печатаете. Большинство из нас не жили даже в то время, когда автомобилей не было. Поэтому мы не знаем, что было на самом деле. Лена говорит, знания нужны для того, чтобы ребенок мог сравнивать и аналитически мыслить. У него не будет базы знаний. Если есть искусственный.
Давайте определим знание, что такое.
Да.
Знание, вот я бы привязывал знание к картине мира, а картина мира связана с теми инструментами, с теми технологиями мышления, которые есть. И, соответственно, если у меня картина мира устаревшая, то я не впишусь, и одним из показателей развития является производительность. Вы же не будете сравнивать производительность печати книг на машине Гутенберга,
ну,
на цифровых печатях, на вот этих вот самых машинах сегодняшнего интеллекта. То есть то, что раньше человек... Вот это традиционная работа человека – собрать информацию по сети. То есть научная работа заключается в чем? Я сначала должен собрать кучу информации, потом ее обработать, продумать, потом написать свое.
Да.
Значит, на сегодняшний день, если у нас есть вот эти самые системы поиска умные, они первую часть делают сами. Мне не нужно терять время на то, чтобы она собрала. Я уже сосредотачиваюсь сразу на осмыслении того, что есть. Я уже... Многие работы научные, которые я видел, вот сам этап обработки у человека занял кучу информации, ему не хватило, видимо, сил, времени, чего угодно переработать. Он просто как бы собрал это в табличку и привет.
Чисто практическая история. Уже кто-то вспомнил из наших слушателей. А, значит, смотрите, раньше мы как-то передвигались по Москве.
На конках.
Да почему? Уже на автомобилях.
Okay.
Раньше как-то передвигались, и более-менее было понятно, вот эта история достать карту для того, чтобы продолжить передвижение, она была, ну, прямо скажем, не очень частой. Люди город знали. Теперь есть навигаторы, которые довольно часто в последнее время бывает, отключаются, и люди не знают, как себя вести.
Ну, город был примерно в 3 раза меньше, правда.
А разве это не доказательство, говорят вам?
А что доказательство?
Что, что люди стали, ну, не так умны, как прежде.
Нет, им просто не, им не нужно это. То есть это вопрос не умны, не умны. Ум – это совершенно другое. Вот знание, Михаил об этом сказал, нужно дать определение знания. Знание – это практика, применимая информация, хранимая на носителях информационных или по желанию воспроизводимая из памяти. Вот что такое знание. Соответственно, практика, применимая информация, может быть абсолютно любая. Например, у подавляющего большинства детей самое большое знание – это в тот момент, как себя чувствует мама, какой момент к ней можно с чем подойти, когда она злая, не злая, когда папа уставший, не уставший, в какой момент я могу что сделать и получить. Вот эти знания для них – практика, применимая информация, в 1000 раз более полезна, чем любая ваша физика и тригонометрия. И поэтому здесь не стоит вот немножечко обожествлять и выводить в какой-то идеал вот эти вот знания школьные, которые почему-то для ребенка должны отличаться, например, от знаний бытовых или знаний в семье. То же самое со знанием карт. Если нам не нужны карты, зачем нам это знать? Мы же можем совершенно спокойно пользоваться навигаторами. Если мы не можем пользоваться навигаторами, тогда мы быстро переучиваемся. Нам все равно не нужны
карты. Но у нас исчезает навык использования карт, чтения карт, как это говорят. Дальше можно сказать, у нас... пропадает то, чему нас довольно долго учили, когда нас учили писать. Большинство людей уже не умеют писать ручками. Ну, или, во всяком случае, не практикуют. Это же тоже...
С этим я бы не согласился, кстати, что они не практикуют. Но подавляющее большинство людей, с которыми я общаюсь в образовании, в том числе дети, кстати, практикуют и пишут ручкой. Потому что, когда...
А надо, говорит Михаил Кушин.
Ну, это спорный момент. Почему надо? Я бы сказал так, надо, но не всем. Потому что это зависит от того, как работает ваше мышление. Вот, например, мне гораздо легче думать, когда я записываю что-то ручкой, и я часто записываю себя. Помните этот самый мультик «Следствие идут колобки»? Там он записывал, тут же вырывал и выкидывал. И казалось странно, что это он делает, бредятина какая. Но нет, наш мозг работает гораздо лучше, если он привык запоминать и усваивать информацию в процессе письма. Мелкая моторика ему в этом помогает. Кому-то помогает, кому-то нет.
Нет, тем, кому для помогает, меня это 100% работает. Я просто
помню. Мне нужно схемку рисовать.
Для меня
мне,
так.
Мне текст
рисовать, от руки. Писать, да, я его запоминаю.
Слишком много усилий.
Не надо обобщать, у вас свой пузырь общения настаивает. 724-й.
Пузырь, да. Вот про пузырь общения это точно. Вот у каждого свой пузырь, у каждого... Вот фактически это развитие того, о чем Андрей только что сказал.
Это как раз история не только у гостей свой пузырь общения, это вообще у каждого человека. Но в принципе, вот эта история с навыками, которые отмирают, то, о чем мы говорим. 724-й дальше идет. Память вообще будет не нужна, получается.
Почему же?
Почему же не нужна?
Ну, а как?
Память – это основа нашей личности.
Я в любой момент могу сказать, как там тебя? Расскажи мне. И она расскажет, или он.
Нет, что она расскажет?
Что мы в память положим. Мы кладем в память то, что нам нужно держать в памяти. То, что нам не нужно держать в памяти, мы там не держим. И более того, у разных людей они разные вещи держат в памяти. Это еще от специфики человека зависит.
То есть получается, что раньше люди в памяти держали вещи ненужные.
Нет, просто им были нужны другие вещи. Да. Вот этот вот риторический прием, который там сейчас слушатель применил, называется «доведение до абсурда в манипулятивных целях». Фактически здесь ровно это и происходит. Память не нужна. Давайте мы вот
это мы любим,
на эту тему поговорим. Нет, смотрите, что такое память? Память – это основа нашей личности. Если взять вот у этого человека, который спрашивал, стереть всю память, то неожиданно его личность полностью исчезнет. Наша память – это основа вообще того, чем мы являемся. И поэтому, конечно, заявлять о том, что память не нужна, ну, это глупо. Здесь нужно говорить о том, что нам необходимо каждый день хранить в памяти. Сколько этого...
Зачем держать, зачем держать? Если есть искусственный интеллект, да, пишут вам.
Вот, и что именно нужно держать? Например, если у нас в искусственном интеллекте содержатся элементы знаний, которые мы не храним в голове, мы можем хранить в голове больше переживаний чувственного характера, больше переживаний ощущений, эмоций, переживаний контакта с людьми и так далее. Это все тоже память,
Андрей,
это все
занимает место. Андрей, знание того, из какой системы, какого рода информацию лучше для каких целей брать.
Не
что-то из перплексити, что-то из другой системы.
Не, да, получится ли так, что теперь появятся кровельщики, которые не знают про Евгения Онегина?
Так они уже есть. Вы спросите любого кровельщика, процитирует он вам Евгения Онегина.
Его хотя бы в школе этому обучали.
Не факт, что он это запомнил. Пройти материал, как правило, значит пройти мимо.
Так, значит, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Как развить память, если мы теперь в ней ничего не держим, пишет Анастасия. Угу. Вот это тоже коротко, если...
Как развить память?
Ну, если мы не держим.
Да, если мы не держим. Смотрите, память развивается у нас в процессе нашей жизни естественным образом, но лучше всего она развивается тогда, когда у нее есть эмоциональное подкрепление. Человек – это все-таки не искусственный интеллект, это не кремниевая органическая штука, это, соответственно, биохимическая машина, прежде всего, и тоже машина. Так вот, мы лучше всего запоминаем тогда, когда у нас есть биохимический, то есть гормональное подтверждение того, что мы делаем, то есть нам нужна эмоция. Лучше всего развивать память тогда, когда у вас есть какой-то эмоциональный всплеск, связанный с определенной практикоприменимой деятельностью. То есть вы берете не просто информацию усваиваете, а применяете ее как знание, переходящее в понимание, и в этот момент вам нужна эмоция, нужно подкрепление. Вот почему лучше всего работают в образовании такие подходы, как игропедагогика, театральная педагогика, проектное обучение, да, потому что вот так развивается память. Для памяти совершенно не нужно читать и заучивать там труды Ленина, как в университете марксизма-ленинизма мы делали. Для памяти нужно думать о том, что ты запомнил, рефлексировать на эту тему, и тогда память еще лучше будет
развиваться. Я бы под другим углом, да, зашел, под ценностным. То есть вот эмоция возникает тогда, когда я работаю с тем, что мне ценно, то есть в ценностной модели. То, что одному ценностно одно, другому другое. Соответственно, одно и то же у разных людей породит разные эмоции, соответственно, по-разному то, что они наблюдают, будут класться в память. И более того, наблюдая одно и то же, один положит в память одно, другой совершенно другое. Поэтому без памяти я совершенно солидарен. Это... То есть вопрос в том, чем мы занимаем эту память. И у нас расширяется пространство вариантов того, что мы запоминаем. Поэтому говорить о том, что если я не помню Онегина, то у меня стерли память, это, в общем-то, действительно манипуляция.
Ну, по сути, вы ведь говорите о том, что искусственный интеллект нынче – это примерно то же самое, что справочники прежде.
Конечно.
Да. Ну да. 7373948. Было бы круто, если бы в рамках этого разговора нам Алиса, к примеру, бы позвонила, пишет 30-30. Да, действительно, было бы интересно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемый гость. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Врач с 20-летним стажем, практически в этом году 20 лет. Ну, смотрите, сам использую, да, но в достаточно ограниченном объеме нейросети, поскольку все-таки считаю профессионально, да, для развлечения совсем не пользуюсь. Поскольку считаю, что нейросеть в том виде, в котором она сейчас, да, представлена, ну, по крайней мере, в России, это... различные нейросети, но это все равно не недоискусственный интеллект. Вот когда это будет полностью, да, там, ну, как-то модель машинного обучения, возможно, буду использовать больше. А сейчас, ну, это, по сути, такая же, я не знаю, по-моему, запрещенная, она не запрещенная в России Википедия, да, собственно, которую может править кто угодно. Также вот эти модели, вот эту информацию, ну, по моему разумению, может носить кто угодно в эту нейросеть. И как бы полностью не ориентироваться, нет, но процентов, может быть, 10-15 информации получать для дальнейшей работы, для дальнейшего анализа человеком.
Это инструмент, но требующий все-таки государственных стандартов, как я понимаю, подход нашего слушателя. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Большое спасибо за очень компетентное обсуждение. Вот. Но я не отрицаю пользу нейросетей, но у меня такой вопрос. А вот не попадем ли мы от них в зависимость? То есть вот они обучались, допустим, если у американской нейросети, там ей вкармливались большие куски информации из американской культуры, не будет ли вот использование таких нейросетей стандартизировать нашу культуру? То есть не будет ли это у нас вымывать, так сказать, наши собственные какие-то изюминки в нашей цивилизации? Вот. И вообще вот почему иностранные сети, а наше собственное что, не надо развивать?
У каждого должна быть своя национальная нейросеть. Значит, про Википедию разговаривали. Я посмотрел специально. В России ряд статей Википедии юридически запрещен в судебном или внесудебном порядке, включая, как тут сказано, распространение, производство или хранение. Да, прошу.
Ну вот и первый, и второй спрашивающий, в принципе, пришел к одному и тому же. То есть нейросети изначально эти люди предполагают использовать как знаниевую систему, справочник и энциклопедию. Современные нейросети, большие языковые модели типа ChatGPT, не являются справочниками и не являются вот этими знаниевыми системами. Это как если бы мы взяли, значит, крестовой отверткой, пытались забивать гвозди. Поймите, это не тот инструмент, это не то, у чего вы должны что-то спрашивать, это то, чему вы должны дать свой материал, свой контент, свое содержание, свой текст, а оно вам этот текст обработает. Это инструмент обработки вашей информации. И проблема в том, что здесь получается, как в старом анекдоте, вы зря не любите кошек, вы просто их не умеете правильно готовить.
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин. В общем и целом согласен с вашими гостями, да и со звонящими согласен. Но тут момент какой. Вы дали материал нейросети, она вам написала картину. Но ценность этой картины какова? Никакая. Потому что человек, написавший картину от себя своими руками, используя мозг и навыки, приобретенные в течение своей жизни, она намного ценнее и прекраснее будет, чем вот эта вот бездушная история. Со мной могут поспорить. Но нейросеть — это все прекрасно. Все, вообще вопросов нет. Другой вопрос, что мы же говорим о юных людях наших, да, детях. Нужно, чтобы, ну, как-то привить им понимание, что нужно определенные знания в себя впитать для того, чтобы уметь правильно пользоваться этими сетями, а не подменять свое образование вот этим, то, что придумали другие люди.
Ну вот как-то так. Угу. Что скажете?
Ну, это фактически на мою мельницу о том, что система образования должна радикально меняться, и что нейросети – это последний гвоздь в гроб старой системы. То есть это говорит о том, что в образовании нужно фактически показать, вот в чем разница, чтобы человек понял ценность той картины, которую рисует человек, и осознал ценность того и принадлежность, для чего использовать то, что рисует нейросеть. То есть, если мне не нужно рисовать картину, а мне нужно просто визуализировать чисто эмоционально картинкой тот текст, который я написал, для меня первичен текст, а картинка – это просто иллюстрация, ничего особо глубокого в ней нет. Я экономлю свое время на то, чтобы не искать художника, а просто прошу ее, и если она отвечает этой задаче, я ее беру. Но если уже... я как художник, я то понимаю. Я должен ценностную какую-то картину, смысл задать.
Вы просто не первый раз уже говорите о том, что это последний гвоздь в крышку гроба. Да. Да? А если она не видоизменится, эта система?
Вот тогда будет плохо. То есть проблема сейчас именно в том, что система очень ригидна, косна, инерционна.
И это нормально для системы?
Это не нормально для системы образования, которая должна соответствовать духу времени, которая развивается технологически гораздо быстрее, чем время индустриальной эпохи, для которой эта система образования была создана. Наша система образования была создана для другого уклада, для другого времени, для другой эпохи. Она сейчас, к сожалению, не очень подходит. И это в том числе мы видим.
Но, как кажется, именно сейчас мышления. Пытаются систему вернуть как раз к исходному варианту.
Вот, к сожалению, да, ход маятника сейчас обратный, да. Но я думаю, что это вот такой судорога, наверное, агония.
Да. Вот, вы знаете, я тут есть скажу... Есть то, что вот, есть, и в этих условиях нейросеть – это плохо или хорошо?
Нет, смотрите, сейчас вернемся к нейросетям. Я вот скажу здесь, как именно папа пятерых детей. Значит, мне изначально пришлось поучаствовать в создании частной школы для своих детей, потому что я понял, что, ну, обычную хорошую частную школу я банально не потяну по деньгам, а, соответственно, в государственную школу я не могу их отдать, потому что ничего хорошего, к сожалению, я со своими детьми в этом случае не получу. Мне было необходимо, чтобы дети в процессе обучения обучались, например, создавать игровые системы сами, обучались геймдизайну, обучались выступать на сцене, импровизировать, обучались в проектном мышлении сочетать продуктовую логику создания чего-то с исследовательской логикой, построение гипотезы и так далее. Этого всего не хватает в нашей системе образования. Это не связано ни со знаниями, не связано со старой системой. Это просто связано с тем, что необходимо больше мышления. Система образования сейчас во многом заточена на то, чтобы вложить в ребенка знания. Их не надо больше вкладывать в таком формате, если мышление при этом все равно не развивается.
Не-не, смотрите, вот Виталий говорит, получается, что в нынешних условиях человек будет уметь пользоваться нейросетями, но физически, например, врач не будет знать, где почки. Понятно, что это в некотором смысле преувеличение, привлечение, но кто знает, может,
это... Ну, это не привлечение, это просто глупость. Ну, вот у меня дочь учится на медсестру, разумеется, никакими нейросетями она даже близко не пользуется. И вообще, где нейросети используются в медицине? Они используются только для распознавания сложных изображений, например, на КТ головного мозга, где человек физически глазом не может увидеть какую-то там маленькую микрокапилляр. Ну, то есть, давайте не будем опять до абсурда доводить то, что делают, пытаются эти люди.
Не, ну почему? Диагностику тоже нейросети умеют делать очень неплохо, причем довольно давно. Потому что на самом деле вот диагностическая
функция... В любом случае, объем информации, это... который они в один момент... Да. Это больше, чем информация от одного человека.
Да. Угу. Ну, медицина очень просто специфическая.
Хорошо, тогда по-другому. Вот с вашей точки зрения, коротко. У нас 3 минуты на голосование осталось еще. Как должно выглядеть правильное взаимодействие ребенка с нейросетью? Спрашивает 724-й. Михаил Кушнир.
А вот я просто говорил уже, что обучение и образование сегодня – это совершенно разные вещи, и обучение может быть вообще полностью переложено на робота, а в образовании должно быть много коммуникации, общения с тем, чтобы было понятно, зачем это нужно и почему. Соответственно, если ребенок заинтересованно участвует в образовательном процессе, то он использует нейросети для того, чтобы решать те задачи содержательные, которые перед ним ставят педагог, система. То есть не проверяет, насколько он заучил что-то, а он использует ее для того, чтобы продвигаться в том, в чем ему нужно для решения вот коммуникационных задач.
Это театральная история, о которых вы говорили.
Театральная педагогика. Так,
да, проектная история.
Да, проектная, игровая, театральная, да. Я бы тоже ответил на этот вопрос, но немножко по-другому. Значит, не как, а зачем? То есть, если мы строим образовательную систему, которая подразумевает применение искусственных интеллектов, нейросетей, то зачем эти искусственные интеллекты? Вот, например, я, в частности, в своей работе делаю систему, которая является EE-тьютором по физике, то есть полная замена репетитора, объясняющая физику 7 класса. Скажете, боже мой, заменяешь учителей, ничего подобного, мы в школе ее вообще не применяем, мы ее применяем только дома. Домой приходит ребенок, он забыл чистый лист, что ему говорил учитель, он смотрит учебник, ничего не понимает, родитель ему помочь не может, брат-сестра помочь не может. Кто ему поможет врубиться в эту физику? Соответственно, здесь нейросеть занимается тем, что она последовательно задает ему вопросы на понимание. Если видит, что ему с вопросами сложно, она эти вопросы упрощает, до тех пор ему будет просто, а потом начинает, есть такое понятие, строительная лиса по Выгодскому, все более и более и более усложнять вот этот уровень вопросно-ответных пар, на которых она работает с ребенком, как если бы у каждого ребенка был личный репетитор по физике, который может с ним это проработать. Стране нужны инженеры, нужно сдавать физику в ЕГЭ. Сейчас физику в ЕГЭ сдают меньше, чем любые другие предметы. И вот здесь нейросеть абсолютно незаменима. Вот, например, как ее можно применить. Не в школе, а дома.
В моей логике это обучение. А образование – это когда он уже обученный с помощью чего угодно, в том числе железяки, собрался с нами, у нас втроем, и обсуждает, а почему там волна или частица или так далее.
Да. То есть он уже обсуждает. Последние секунды обсуждения. Ну вот смотрите, вот вы все это говорите, а вам в ответ пишут, а может быть, ребенку надо просто объяснить, что надо на уроке слушать?
Точно, да. Ну объясните своему ребенку, что надо слушать.
А вы говорите слушать.
Скорее всего, этого человека просто детей нет. Пусть попробует объяснить ребенку, что надо слушать. Нет,
просто человек привык к той схеме, которая есть, и он считает, что по-другому никак нельзя.
Да. Вот самая большая ошибка родителя, последнее, что скажу, это попытаться из своей картины мира вдолбить что-то ребенку. Это не работает. Ребенок совершенно в другом мире живет. С ним только надо познакомиться.
37 у него ребенку. 37. Инженер.
Тем более.
Нет, 27. Видите, как быстро молодеют дети. Точно. Так, два вопроса у нас было на голосовании. Первый вопрос. Что вы думаете о подобных сервисах? Полезно, вредно, нет однозначной оценки, мне все равно. Как думаете, самый популярный ответ, Андрей Комиссаров?
Полезно.
Полезно. Вы как думаете?
Ну, я боюсь, что вредно.
Нет однозначной оценки. Вот самый популярный ответ. 39%, 29% полезны, 21% вредны, 11% мне все равно. А второй вопрос. Пользуетесь ли вы нейросетями? Для дела? Да. Для развлечений? Да. Нет, не пользуюсь. Самый популярный ответ.
Нет, не пользуюсь.
Андрей Комиссаров, Михаил Кушнир.
Для развлечения.
Смотрим. Не пользуюсь. 60%, 28% пользуются для дела, 12% для развлечений. Это была программа «Своя правда». Сегодня с нами были член правления Лиги образования Михаил Кушнир и Андрей Комиссаров. Архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта и проректор Университета синергии по искусственному интеллекту. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.